Дарина Ром. «Замуж за дракона» или «Браво первой ночи». Глава первая. Я летела, зажмурившись от ужаса, и вопила изо всех сил. Бумс! С треском приземлилась на что-то твердое и негостеприимное. «Да твою же!» — вскричала в сердцах, чувствуя, как хрустит лодыжка, и меня начинает заваливать на бок. Чья-то крепкая рука поймала меня за талию, не давая упасть. Ноздрей коснулся запах мужского парфюма. Чуть горьковатый, с легкой цитрусовой ноткой. Чувственный и свежий одновременно. Роскошный. Где-то сбоку высокий мужской голос ликующе прокричал. «Невеста сказала свое «да». Присутствующие свидетельствуют. Храм неба признает этого мужчину и эту женщину мужем и женой». Мою руку вздернули вверх. Щелк. По коже мазнуло прохладой металла и что-то плотно опоясало запястье. «Ваше Величество, вы обязаны поцеловать супругу», — зашептал тот же высокий голос. «Иначе обряд не будет считаться завершенным». Запах роскошного парфюма стал отчетливее, и моих губ коснулись чьи-то губы. Твердые, гладкие, явно знающие, что делают. Прошлись быстрым движением и исчезли, оставив легкое сожаление, что все уже закончилось. «Как твое имя, женщина?» Прозвучало низко, ракочуще и хрипловато, отчего мое сердце заколотилось, как ненормальное. Вот это голос. Еще лучше, чем запах. «А?» Я замычала, не совсем понимая, что от меня хотят.
«А?» «Ну, пусть будет так», —
произнес голос, как мне показалось, не очень уважительно. Я бы сказала, с презрением.
«Не пора ли тебе открыть глаза и посмотреть на своего мужа? А?»
«Точно. Не мешало бы увидеть, что вокруг меня происходит». Я открыла глаза, поморгала, чтобы привыкнуть к яркому свету, и... «Ой, нет! Нет, нет, нет!» Снова зажмурилась и истошно завизжала. Незадолго до этого. Эту странную старуху я заметила сразу, едва вошла в вестибюль. Не старушка, не бабушка и не бабка. Именно старуха. Высокая, прямая как жердь, с костистым породистым лицом и жгучими, совсем не старческими черными глазами. Она стояла в дверях между фойе и выставочным залом, опиралась на резную черную трость и занимала собой почти весь проход. Удивительное дело, посетители выставки словно не замечали, что она мешает им пройти. Молча просачивались мимо и прилипали к стеллажам с экспонатами. Одета старуха была тоже странно. В черное платье до пят, усеянное многочисленными прорехами, из которых выглядывало золотистое шитье. То ли бомжиха, то ли адепт стиля гранж. «Позвольте пройти». Я все же решила попросить ее подвинуться. Черные глаза вспыхнули и впились в мое лицо. Мазнули по телу под свободным платьем и снова уперлись в мой фейс. Узкие губы раздвинулись в подобии улыбки. «Ну, проходи, если не шутишь». Старуха сделала шаг в сторону, а я чуть не бегом бросилась в зал и принялась рассматривать музейные витрины. Экспозиция, открывшаяся 3 дня назад в Краеведческом музее, называлась «Чудеса со дна морей» и приехала к нам откуда-то из далекой заграницы. Была она мощно распиарена в СМИ как нечто совершенно эксклюзивное. Поэтому каждый житель города, мнящий себя эстетом, посчитал обязанным посетить ее. Я себя к эстетам не причисляла. И попала сюда благодаря внезапно заболевшей соседке Исиде Леоновне. Пожилая дама буквально всунула билет мне в руку и, деликатно закашлявшись, прохрипела: «Сходи вместо меня на выставку, Марьюшка. Она сегодня последний день работает, а я, как видишь, не в силах.
Хоть ты на изыски морские полюбуешься, да мне потом расскажешь. Чтобы не огорчать соседку, которая меня вот такусенькую на ручках качала, билетик я взяла. Решила, что отдам девчонкам на работе. Да не сложилось. День выдался на редкость дурной и нервный. Так что про билет я благополучно забыла. Только выйдя из офиса под промозглый октябрьский дождь, спохватилась, что билет так и лежит в моем кармане. Тяжко вздохнула и, укрывшись зонтом, пошла к остановке 6-го троллейбуса, идущего аккурат до музея.
Глава 2. «Девушка, купи жемчужинку!»
Прозвучало за спиной так неожиданно, что я чуть не рухнула на витрину с разноцветными морскими звездами. Удивленно оглянулась на стоявшую почти вплотную ту странную старуху. «Спасибо, не надо». Попыталась отойти в сторону, но женщина подняла свою палку и перегородила мне дорогу.
«Купи, не пожалеешь. Хорошая жемчужинка. На счастье заговорена».
Странная дамочка в упор прожигала меня чернющими глазами, вызывая неуютное чувство. «Нет, я же вам сказала».
«Купи, говорю. Недорого прошу».
Старуха постучала об пол своей необычной клюкой. Я принялась оглядываться в надежде позвать на помощь кого-то из охраны. Как назло, в зале не было никого, кроме нас двоих. Даже посетители, стоявшие у соседнего стенда, куда-то исчезли.
«Купи, девочка, потом рада будешь», —
строго повторила старуха и снова пристукнула палкой по полу. Я тяжело вздохнула. Вот зачем заговорила с ней на входе. Обошла бы молча, как все, и не было бы проблем. Нет, ведь сама показала, что со мной легко вступить в контакт. Теперь пожинаю плоды своей коммуникабельности.
«Недорого», — продолжала ненормальная соблазнять меня.
«Тебе понравится».
«Покажите». Сдалась я, поняв, что по-хорошему она не отвяжется. Из кармана юбки старуха вытащила тонкую цепочку, которой крепилась удивительно красивая жемчужина. Бледно-розовая, в форме ровного полумесяца, она покачивалась и мягко мерцала, завораживая взгляд.
«Сколько вы за нее хотите?»
— обреченно спросила, зная, что столько денег у меня все равно нет.
«Все, что у тебя в кошельке», — прозвучал мгновенный ответ. «Бери, не прогадаешь».
«У меня всего 3000». Я сглотнула появившийся в горле ком, понимая, что хочу эту жемчужину себе.
«По рукам».
Приставочка довольно крякнула, а я, как под гипнозом, полезла в сумку за кошельком.
«Вот и правильно! Вот и умница!»
Старуха спрятала мои купюры в карман и протянула мне цепочку.
«Еще спасибо скажешь за счастье свое!»
«Да какое там счастье!» До меня начало доходить, что я за 3000 получила копеечную китайскую безделушку.
«Настоящее! Женское!»
Уверенно ответила мошенница и велела.
«Не тяни! Надевай украшение на шею. В путь тебе пора».
Я послушно надела цепочку, и тут перед глазами все начало вращаться.
«Это что такое?» —
прошептала, непослушными пальцами пытаясь тянуть украшение обратно.
«Вы меня чем отравили?»
«Тьфу, дура!» — фыркнула старуха. «Лети давай! Хотя нет, постой-ка».
Подняла свою палку и прикоснулась набалдашником к моему левому запястью. Руку обожгло такой резкой болью, что даже вращение перед глазами немного приостановилось.
«Вы что делаете?» —
зашипела я, тряся кистью.
«Это чтобы не почуял он тебя сразу, а то неинтересно будет», —
непонятно объяснила мошенница. Довольно засмеялась.
«Теперь точно лети!»
И с силой толкнула меня в грудь. Ахнув, я стала падать на спину. Пространство позади меня дрогнуло, превратилось в ярко-голубую огромную воронку, и меня начало неумолимо затягивать в ее глубину.
«Захочешь вернуться? Ищи сестру своей жемчужины. Как соединятся близнецы, сможешь загадать любое желание. Хоть домой вернуться, хоть горы злато-серебра получить.
Донесся до меня хохот старухи. Из последних сил я успела завопить.
«Где найти-то?» «Ищи крест и сердце! Там она, рядом!»
Услышала затихающий голос.
«И глаза раньше времени не открывай!»
Пространство схлопнулось, закрывая довольное лицо старухи, и меня со страшной скоростью понесло вперед. Глава третья. Настоящий момент.
«Хватит визжать!»
— рявкнул тот же восхитительный голос, только теперь жутко злой.
«Закрой рот, открой глаза и дай руку. Нам нужно выйти из храма».
«Не пойду, не открою, не закрою». Виск я сменила на истеричный вой и для надежности зажала глаза ладонями, чтобы они точно не открылись.
«Ваше Величество, вас ждут снаружи храма», — негромко произнесли рядом. «Вы должны показать супругу своим подданным».
«Не пойду»,
— взвыла я. Досадливый выдох, неприличное слово сквозь зубы, и меня подхватили на руки.
«Женщина, ты создаешь мне проблемы».
«Ой, да ладно! Я еще и не начинала». Хотела повозмущаться, но поняла, что ехать на ручках у этого грубияна мне нравится, потому что его приятный запах был совсем рядом. Я млела, вдыхая его. Голос отпадный тоже тут. Просто надо разговорить это хамло. А если глаза не открывать, то вообще можно представить что-то хорошее. Например, я только что вышла замуж, и от алтаря меня на руках несет любимый мужчина. Направляется в роскошную спальню, конечно, где нас ждет восхитительная первая брачная ночь.
Ой, ведь я, кажется, и так вышла замуж, и меня несут кому-то показывать.
Куда ты меня тащишь?
Забыла, что глаза лучше не открывать, и распахнула их. Уперлась взглядом в лицо мужчины и зависла. Ну, он был красивый. Очень красивый. Как-то сразу это поняла, хотя мне было видно только часть его лица. Четко очерченную скулу, прямой нос и уголок твердых губ. Это ведь они меня недавно целовали, да? Еще рассмотрела густые ресницы и темные четко очерченные брови. Цвет глаз, увы, было не разглядеть. Мужчина почему-то старательно отводил от меня взгляд. Словно почувствовав, что я его рассматриваю, неприязненно произнес:
«Сейчас мы прибудем во дворец. Там тебя переоденут в нормальную одежду. После пира отправимся в спальню, консумируем брак. И не вздумай больше визжать, закрывать глаза и делать вид, что я тебе противен. Поняла меня, женщина?» «М-а».
Мужчина наклонил голову и мазнул по мне взглядом. Всего на полмига, и тут же отвернулся. Но мне хватило, чтобы понять, что я его ненавижу. Презираю. Это же надо смотреть на меня с таким брезгливым видом, будто я слизняк какой-то. «Отпусти меня», — потребовала сквозь зубы. «Я сама пойду, куда там надо. И да, ты мне противен, хам трамвайный».
«Понятия не имею, что такое трамвайный. Но с чего это я тебе противен?»
Он хмыкнул.
«Разве ты несчастлива стать женой короля и получить за это целое состояние?»
Он снова чуть повернул лицо и покосился на меня. Теперь уже смотрел подольше. Я даже успела заметить, что глаза у него зеленые. Боженьки, яркие, цвета первых листьев. Такие разве бывают? Какое еще состояние? Я заерзала, чтобы этот тип меня отпустил. Но он только покрепче сжал руки и даже не замедлил свой печатный шаг. Как пёр меня куда-то, так и продолжал нести. Ничего я не получала. Наоборот, сама заплатила за ерунду, чтобы в итоге вляпаться в это безобразие. Мужлан презрительно хмыкнул, но взглядом меня больше не одаривал. Да не очень-то и хотелось, если честно. Тем более в этот момент мы остановились,
и от того, что увидела, снова захотелось визжать. Визжать и убегать отсюда как можно быстрее и дальше.
Глава 4. Некоторое время назад. В небольшой уютной гостиной западного крыла королевского дворца сидели двое. В удобном кресле с резными подлокотниками комфортно расположилась женщина в строгом черном платье. Высокая, все еще красивая, несмотря на весьма почтенный возраст, дама мелкими глотками пила чай из фарфоровой чашки. Пытливо поглядывала на своего гостя и молчала, ожидая, пока он заговорит. Наконец, мужчина, сидевший на изящном, казавшемся слишком хрупким для его мускулистого тела диванчике, сказал:
«Бабушка, то, что ты предлагаешь, это просто...»
Замолчал, хмуро глядя перед собой.
«Договаривай, мой мальчик».
Женщина насмешливо приподняла бровь.
«Ты хочешь сказать сумасшествие? Намекаешь, что твоя бабуля выжила из ума? Фи, ваше величество, Рейнард Дорвийский. Как невоспитанно».
«Леди Роберта».
Мужчина укоризненно глянул на даму.
«Вы прекрасно знаете, что остроте вашего ума можно только позавидовать. Я хочу сказать, твой план немного дерзкий, остроумный, единственно возможный в нашей ситуации», продолжила вместо него пожилая леди.
«Безрассудный»,
проворчал мужчина с потаённой теплотой в голосе. Леди Роберта приходилась ему двоюродной бабушкой. Незамужняя и бездетная, она растила Рейнарда почти с пелёнок. Заменила ему рано погибших родителей, отдав сироте всю нерастраченную за долгую жизнь заботу и нежность. В ответ она получила беззаветную любовь тогда маленького мальчика, а сейчас — сурового мужчины, короля огромного драконьего государства. Давно взрослого, но оставшегося для леди Роберты все тем же ласковым темноволосым мальчишкой, которого она когда-то держала на своих коленях.
«Согласна, план безбашный, но он единственный может нам помочь».
Леди постучала об пол тростью, на которую последнее время вынужденно опиралась при ходьбе.
«Если у нас все получится с женой для тебя, то трон, который тебе завещал мой брат, навсегда останется за тобой и твоими потомками. И эти гиены из клана Артегов уже не смогут претендовать на престол, как бы ни бесились».
«Но почему я не могу жениться на Едвиге?»
Мужчина нахмурился.
«Рейнард, все вокруг в курсе, что эта баронесса не твоя истинная».
Леди недовольно поджала губы. Ее внук отлично знал, что пожилая дама терпеть не могла его нынешнюю любовницу. Златовласую, нежную, как первый луч рассветного солнца, Едвигу Фернскую.
«Мальчик мой, напомню, что ты взошел на престол, не имея истинной пары. По закону, ты должен найти ее и вступить в брак не позднее, чем через 10 лет после коронации. В противном случае, ты обязан отказаться от королевской власти».
«Дурацкий закон. Похоже, наши предки хотели поиздеваться, когда принимали его»,
проворчал мужчина, поморщившись.
«Согласна. Закон идиотский», — кивнула пожилая леди. «Но тебе нужно его исполнить. Иначе придется передать трон другому. В нашем случае — этому дурню Филавелю, у которого пара есть. А ему, ты сам знаешь, разорить страну или ввязаться в очередную кровопролитную войну много ума не понадобится.
Но эта девушка из другого мира, которую ты хочешь найти мне в жены, тоже не будет моей истинной».
«Да, но об этом никто не узнает, мальчик мой».
Леди подняла указательный палец. Украшающий его перстень с огромным черным бриллиантом остро сверкнул, резанув Фрея по глазам.
«Для того и нужна иномирная девушка, чтобы здесь о ней ничего не знали. И чтобы она сама в истинности ничего не понимала. Ну а имитацию метки парности мы ей сделаем. А если все же встретишь свою пару, и намерянку отправим обратно с хорошей компенсацией.
И все-таки, Едвига, можно ведь и ей сделать ложную метку. По крайней мере, я знаю эту женщину. Наверняка сюрпризов от нее можно не ждать. Не сдавался мужчина. В то время как женщина из другого мира будет...
«Котом в мешке», — кивнула старая леди. «Это выражение, кстати, родом оттуда, где я планирую найти для тебя жену, мой мальчик. Этим мне и нравится тот мир. У него нет магии, но есть душа. Такие фразочки рождаются не в уме, в сердце. И это то, что нам нужно. А Едвига...»
Пожилая леди побарабанила пальцами по подлокотнику кресла.
«Будь с ней очень внимателен, мальчик. Особенно, когда она узнает, что ты женился, но не на ней. Как бы ни озверела».
«Думаю, ты предвзято относишься к Едвиге, бабушка».
Мужчина приподнял брови, удивляясь такой категоричности Роберты, обычно более сдержанной в оценках.
«Время нас рассудит, Рейнард. В любом случае, твоя любовница нам не подойдет. Она давно, очень давно не девственница. Королевский артефакт не пропустит ее к алтарю».
«Это аргумент», — коротко кивнул мужчина.
«Тогда, если у тебя нет иных возражений, отправлю межмировую сваху искать тебе жену. У нас осталось не так много времени», —
провозгласила леди, поднимаясь с кресла.
«Тебе какой масти девицу подбирать? Блондинку, брюнетку, рыжую? И характер? Побойчее или добродушную?»
«Главное, не лысую. До остального мне нет дела, бабушка», — отмахнулся Рейнард.
Поцеловал ее мягкую, пахнущую белой розой руку и попрощался.
«Значит, нет дела?»
Роберта задумчиво смотрела вслед любимому внуку. Потом, проказливо, словно девчонка, захихикала.
«Ну нет, мой мальчик. Могу поспорить на свой черный бриллиант, что жемчужина судьбы приведет к тебе настоящую оторву. Такую, что ты от бешенства на стену полезешь».
Леди помолчала, грустно глядя вдаль. С надеждой добавила.
«Девушку, которая проберется под непробиваемую драконью броню и заставит, наконец, ожить твое сердце».